Сегодня с вами, друзья, у нас будет библейский час, урок, то, что мы делаем периодически с вами в церкви. Мы делаем это не часто, но это то, что я знаю, всем нам с вами нравится, когда мы вместе работаем. И, как всегда, у меня просьба к вам, когда вы будете давать, может быть, на записи, на диске, на флешке своим друзьям сегодняшнее богослужение, предупредите их еще раз, пожалуйста, чтобы они не слушали просто на слух, чтобы они обязательно держали в руках Библию, а желательно вообще, чтобы они держали в руках и бумагу с ручкой, чтобы они имели возможность сами писать, чтобы они имели возможность сами участвовать. Текст для сегодняшнего размышления, я думаю, вы уже его просмотрели, потому что в программках у вас он указан. Послание к римлянам, первая глава, открывайте, пожалуйста. Итак, с 15 стиха открыли. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от сотворения мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, и, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. А как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, но делая такие дела... Но делающие такие, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Аминь. Вообще, послание к римлянам – это очень глубокое послание, да, его называют пятым Евангелием. Это одно из основополагающих доктринальных посланий христианского исповедания. И очень важно понимать, о чем говорит апостол Павел, когда пишет в Рим. Потому что так ты поймешь, как разговаривать с людьми, которые имеют различные мышления. В частности, здесь апостол Павел все время говорит иудеям и эллинам. Иудеям и эллинам. Это два различных мировоззрения. Мы говорили об этом и еще будем говорить. Цель вообще книги, послание к римлянам, это стратегическая книга. Цель написать в Рим, который был центром мира в то время, чтобы это распространилось по всему миру. И Рим действительно стал центром какой-то части мира. Одно время больше части мира находилось, другое время меньше части мира. Но из Рима расходилось очень многое. Ну, как сегодня, например, для России стратегическое место – это Москва. Да? И из Москвы расходится очень многое. Очень важно было апостолу Павлу установить духовные стандарты именно в той местности. Именно в той церкви. Он очень хотел остановить антисемитизм, который уже начал тогда появляться после указа императора Клавдия. Не знаем точно, когда был этот указ издан. Клавдий изгнал всех евреев из митрополии. Да? Он запретил им жить в Риме. Но когда в 54 году Клавдий умер, то они опять стали возвращаться. Но вот эта вот волна, которая была вызвана указом, волна антисемитизма, она уже захлестнула то общество. несмотря на то, что диаспора христианская составляла, наверное, равное количество иудеев и эллинов, в основном люди стали смотреть уже на евреев плохо уже тогда. И несмотря на то, что в этом послании в Рим апостол Павел написал вот эту 11 главу о том, кто такие евреи для спасения в Иисусе Христе, тем не менее антисемитизм пошел, и он пошел именно из Рима и захлестнул весь мир, в том числе и нашу с вами страну. Несколько еще целей имел апостол Павел, когда писал это послание, и очень важно понимать, что такое стереотипы в нашей жизни. И в этом послании он разбивает очень многие стереотипы мышления, которые действительно мешают нам жизнь, мешают нам жить. Человек, освободившийся от стереотипов, это человек свободный. Человек, который освободился от стереотипов, он может, ну, действительно дышать как-то ему легче, он свободен от религиозности. Человек, свободно радующийся в Иисусе Христе, свободно прославляющий Бога, это человек без стереотипов. Вера в Бога на самом деле должна быть самым большим нашим удовольствием. Мы должны получать от этого, ну, я не знаю, какое слово подобрать, которое прилично говорить в церкви, да? Удовольствие. Наберите разные синонимы, и это все будет правильно. От общения с Богом, от служения Богу мы должны получать, ну, просто, ну, действительно, какое-то изумление постоянное, вдохновение и удовольствие. Если ты зажат стереотипами какими-то, ты не будешь получать удовольствие. Ты вынужден соблюдать обязательно вот так вот нужно сделать, вот так нужно сделать, вот так нужно одеться, и вот так. Галстук должен быть такой длины, юбка такой длины, косынка такой ширины. Эти стереотипы, они убивают дух. Это буква, которая мертвит. Дух животворит, написано. Поэтому именно в этом послании наибольшее количество стереотипов, наверное, уничтожено было апостолом Павлом. Человек, радующийся в Боге, получающий удовольствие, это особенная личность в Иисусе Христе. Часто люди не имеют особой радости от общения с Богом. И поэтому вот в Библии очень часто повторяется именно это послание, это слово «радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь». И представляете себе, в книге Второзакония даже записаны такие слова, это 28 глава, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, за это и там множество проклятий». Если ты служишь Богу, потому что надо, долг повелевает, потому что тебя тяготит что-то, или ты служишь Богу тогда, когда тебя прижало там со всех сторон, да, и ты пришел, ты бежишь в церковь. Это ужасно. Или тогда, когда тебе выгодно, ты христианин, и ты можешь там при людях говорить, ко Христу призывать, а тогда, когда тебя обличили во грехе каком-то, то ты говоришь сразу, да я вообще в Бога не верю, атеист. Да, у меня недавно была беседа просто с одним человеком, который призывал ко Христу, а потом оказалось, что неверующий, а потом опять призывал ко Христу. Действительно, Бог понимает это, Он понимает нашу психологию, Он нас создал. Поэтому Бог хочет, чтобы мы получали удовольствие. И в послании к римлянам, наверное, больше всего встречается это слово «радоваться». Хотя, интересно, что в русском тексте, в синодальном тексте этого не видно, потому что одно и то же слово греческое «радоваться», оно переведено словом «утешаться», «успокаиваться» и разные другие слова. Но в первоисточнике стоит именно это слово «радость». Павел разделяет многие понятия здесь, просто вот в разные стороны разводят. И сегодня я предлагаю, я знаю, что многие из вас взяли сегодня тетрадки, в первом ряду вот вижу уже, да, готовы с ручками, предлагаю вот такую табличку сделать, и тот отрывок, который мы с вами посмотрели, с 15-го, ну или с 17-го стиха, попробовать проанализировать его. Две колоночки сделаем, первой колонке напишем «люди», а второй «Бог». Вот две колонки, такую табличку. Напишем «люди» и «Бог». Мелко, наверное, нужно покрупнее сделать, да, на экране. Итак, о людях. Смотрим в текст. И вот с 17 стиха, читаем 17 стих, здесь сказано, «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жить будет». Просто вот не ища какого-то глубинного смысла, что о людях мы здесь с вами видим. Говорить будете вы, не я. Ну, очень хорошо, просто написано, да? То есть, если кто-то будет праведен, то верою жив будет. Все, так и запишем. Если кто-то будет праведен, то верою жив будет. А о Боге? О Боге что здесь сказано? В нем Совершенно верно. Посмотрите, если мы возьмем еще немножко раньше, то Бог свою истину открывает через Иисуса Христа. Итак, в нем, в Иисусе Христе, Бог открывает свою истину. Благовествование об Иисусе Христе. То есть свою истину Бог открывает этому миру через Иисуса Христа. Это очень важно. И 18 стих. Посмотрите, тогда, когда люди не принимают это, 18 стих, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, ложью. То есть Бог, 18 стих, давайте с вами запишем, 18 стих о Боге. Открывает гнев на всякое противление Евангелию о благовестии, на всякое противление благовестию Христову. Бог открывает гнев на всякое противление Евангелию. 19 стих. Что о Боге скажем? Совершенно верно. Он явил людям знание о себе. То есть все необходимое он уже открыл. Благовестие, Евангелие, да. Да, совершенно верно. Итак, 19 стих. Он явил людям знание о себе. То есть все, что необходимо, он уже открыл. Ибо все, что можно знать о Боге, явлено для них, потому что Бог явил им это. 20 стих. Что о людях скажем, друзья? 20 стих. Они могут рассматривать творение, совершенно верно. И через рассматривание творения они могут видеть Бога. Мне очень всегда поражает тот факт, что 85% нобелевских лауреатов – это христиане, это верующие люди. Когда человек начинает глубоко разбираться в науке, то он приходит к познанию Бога. Итак, через рассматривание творения можно видеть Бога. Знаете, можно рассуждать о том, что случайно может что-то появиться. Но человек, который захочет посмотреть, просто взять листик с дерева сорвать и посмотреть, как эти прожилочки устроены, как работает, как это работает, фотоэффект там, да, называется, как этот вот синтезируется, фотосинтез, то, что там происходит, оно не может появиться само по себе. 20 стих. О Боге, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, все атрибуты, как это говорится в богословии, да, невидимые атрибуты, Его сила, 20 стих, вечная сила Его, Его Божество, Его святая натура. И что интересно, через Божье творение все религии могут сойтись в понимании Творца. Потому что во всех религиях есть понимание Творца. И через видимое творение Божье мы можем с вами беседовать с представителем любой деноминации, любой конфессии, любой религии мира, даже с такой религией, как атеизм. Мы можем беседовать с ними. Именно через рассматривание творений. Хорошо, 21 стих. Что о людях мы можем сказать из этого стиха? Во-первых, они не имеют недостатка в атрибутах Бога, да? То есть, если они хотят, то они могут увидеть Его. Не имеют недостатка в атрибутах Бога. Но следующее, что пишем, да? Не прославили Его. Не прославили как Бога, да? Не прославили как Бога. Осуетились в умствах своих. Не возблагодарили. Осуетились в умствах своих. Они превозносят все человеческое. Слушайте, говорят, что разбираются в науках. На Луне знают, как этот грунт устроен. На Марс знают, что под собственным носом, что в собственном сердце, не могут разобраться. Туда смотрят, сюда не могут посмотреть свое сердце. И 23 стих, что о них. Угу. Славу нетленного Бога изменили и сделали себе изображение. Людей, птиц, животных, пресмыкающихся, всех-всех-всех, да, перечислено. Сделали себе всякие-всякие изображения. Кто-то эти изображения назвал образа, кто-то назвал эти изображения статуэтки, кто-то еще как-то назвал. Ну вот написано, да, что вот в безумии они начали делать изображение, которому стали поклоняться. Нарисовать себе животное и начать ему кланяться, слушайте. И столько религий это делают. Идем дальше. Не так. Понимаете как? Еще не все все делают одновременно, да? Не все делают себе и людей, и птиц, и животных, да? все зависит от этноса. В разных странах по-разному. В одних странах поклоняются животным, в других странах поклоняются изображениям людей. 24 стих. Давайте о Боге сначала напишем. Из 24 стиха нам легче будет потом написать о человеке. 24 стих. «Предал их Бог». Вот это вот начинается, это слово «предал», которое потом встречается три раза. 24 стих, 26 стих и 28 стих. «Предал Бог их нечистоте». Слово «предал» — это «отдал» или «оставил их своей нечистоте». Вот они хотят вот этого. Бог говорит: «Ну на, делай, хочешь ты этим заниматься? На, ты имеешь свободную волю». «Предал их Бог, оставил их Бог в этой нечистоте, делать то, что они хотят». Бог оставил их делать то, что им нравится больше всего. Человек может прийти в церковь, провести там 2-3 часа. Человек может пойти в церковь, провести там ночь. Человек может еще что-то сделать. А потом он возвращается к себе домой и делает то, что ему нравится больше всего. Делает то, к чему он привык, или ну, то, что ему нравится, так Бог говорит, да? Идолопоклонство – это иметь удовольствие в чем-то, но не в Боге. Это и есть идолопоклонство. Итак, давайте теперь тогда напишем о человеке. 24 стих. «Оставленный Богом получать удовольствие в том, что им нравится». Например, сквернить свои тела. Гомосексуализм, порнография. Посмотрите, как интересно, да? Они себе просто-напросто, у них были религиозные побуждения. Они же не просто так, да? Они сделали себе изображение, которому поклоняются, которому несут финансы, которому уделяют время. Это ощущение исполнения религиозных потребностей. А Бог говорит: вот за это, раз вы это делаете, например, за это будет гомосексуализм. Говорит, прокляну, если неправильное отношение к Богу, говорит, прокляну до четвертого колена, да? Бабушка богомольная поклоняется изображению какой-то твари, да? А внук ее вдруг гей-клуб начинает посещать. Не взаимосвязано совсем? Может быть. Потому что Бог ревнитель, он сказал, что это так, это его установление. Идем дальше. 24 стих, значит, записали. 25. О людях. Заменили истину ложью. Посмотрите, и сразу после этого, начиная со следующего стиха, идут сексуальные грехи. «Потому предал их Бог по стыдным страстям». Женщины заменили естественное употребление противоестественным. Подобно мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Понимаете, когда то, в чем человек получает удовольствие, этот фактор удовольствия очень важный. Очень многое человек получает, человек совершает из-за того, что ему это нравится. Ну, в основном человек делает то, что ему нравится. Ну, какие-то вещи он делает по чувству долга, а в основном то, что ему нравится. Интересно. Посмотрите. Остались в своем заблуждении. Это вот о людях, когда пишем, да, оставлены в своем заблуждении. Это их выбор. Они это выбрали. И Бог говорит: ну, ты свободная личность. Я не хочу тебя ломать. Я не хочу тебя насиловать. Ты выбрал, пожалуйста, оставляю тебя. Делай то, что ты хочешь делать. Если ты позаботишься иметь Бога в разуме, то тогда ты продолжишь это делать. Ты будешь прилагать усилия к тому, чтобы размышлять над этим. Ты будешь размышлять, а если ты над этим целый день размышлял, ты пришел вечером с работы, о чем ты с женой будешь говорить? Об этом. Ты продолжишь это рассуждение, то, чем наполнен твой разум, ты продолжишь это рассуждение в общении со своей семьей, со своей женой, со своим мужем, со своими детьми. Ты продолжишь об этом говорить, если у тебя этим занят разум. Если ты позаботишься иметь Бога в разуме, то это будет предметом твоих рассуждений. То, что ты изучал с утра, это останется на весь день. Что в уме, то на языке. Знаете, что наполняет твой разум, то станет всей твоей жизнью. Мне понравился один пример, недавно прочитал. В штате Северная Каролина, в Америке, существовал такой закон, сейчас он отменен, что во всех гостиницах проповедники Евангелия и пасторы церквей, служители Божьи, они могли останавливаться и 3 раза в день питаться бесплатно. И жить бесплатно, да. Останавливаться, жить в этой гостинице, жить бесплатно и питаться 3 раза в день бесплатно. Знаете, как поощряли и благословляли тех, кто проповедовал Евангелие. И там очень часто делали различные конференции. Ну, там на сегодняшний день вот миссия Билли Грэма, например, находится в этом же штате. Был такой случай, когда в одну гостиницу приехал мужчина, сказал, что он проповедник Евангелия, и остался там, жил он там неделю. И когда он уезжал, то ему выставили счет. Довольно круглая сумма была. Он начал возмущаться. «Как? Почему вы так делаете? Я проповедник Евангелия». И он говорит: «Извините, вы у нас жили неделю. За неделю вы ни разу не предложили с нами изучать Библию. За неделю ни разу вы не предложили помолиться за кого-то из нас. Мы видели, как вы набивали трубку табаком. Это мы видели. Вы проходимец, а не проповедник Евангелия. Вот ваш счет». Да, этот закон сейчас отменен в этом штате. Но очень интересно, согласитесь, чем наполнен твой разум, так ты и будешь жить. Идем дальше. 29-30 стих, посмотрите. Их убеждения приводят вот к таким поступкам, к ужасным поступкам. Посмотрите. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти». Слушайте, им постоянно завидно. Почему я работаю больше, а у того зарплата больше? Почему вот у меня зарплата больше, а у того все есть, а мне не хватает? Они постоянно чем-то недовольны. Или почему мне вот не хватает? Почему меня Бог так не благословляет? А? Почему вот его благословляет, меня нет? Эти люди постоянно чем-то недовольны, они постоянно завидуют. Причем вот этот вот длинный-длинный перечень, который распространяется на несколько стихов, это не все у одного человека, а это то, что есть у людей распределено. У одного одно какое-то качество, у другого 10 каких-то качеств есть из тех, которые указаны. То есть их убеждения приводят к такому поведению. Интересно, а элементарная психология о воспитании детей, она, например, говорит о том, что не нужно учить ребенка поступкам, поменяйте его убеждения, и он начнет делать то, что вы хотите. И я думаю, что любая мама это знает, да, воспитывая своих детей. Поменяйте убеждения своего ребенка, поменяйте мышление его, и он будет делать то, что вам кажется правильным, то, что соответствует его убеждению. Вот эти люди убеждены в этом. И тогда Бог оставляет их в их убеждениях. Он говорит: вот вам слово. Хотите — читайте. Хотите — соблюдайте. Хотите — это делайте. Не хотите — ваше право, ваш выбор. 32 стих, посмотрите, последний. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Да? То есть, вот, например, гомосексуалисты, они не просто хотят, чтобы им разрешили заниматься тем, чем они занимаются, а они настойчиво требуют, чтобы весь мир таким был. Они хотят вот это вот свое извращенное понимание диктовать еще и всем другим, чтобы все такие же стали, как они. Записали, да? Знают все о Боге люди. Как бы последнее, и в этом... На этом эту табличку мы с вами закончим. Друзья, не бойтесь говорить о ваших убеждениях. Быть может, тогда, когда вы будете говорить людям о своем убеждении, люди начнут меняться, люди будут принимать. Говорят, что для того, чтобы человек что-то понял или воспринял как свое собственное твое убеждение, ему нужно сказать 50-60 раз. Не 5-6. А 50-60 раз нужно сказать, например, ребенку, чтобы он это понял, чтобы он это не просто принял, а чтобы это стало его частью. Поэтому не бойтесь говорить людям о том, во что вы верите. Не бойтесь говорить людям о том, что написано в Библии. Только знайте, что написано в Библии, и рассказывайте людям о том, о чем говорит Слово Божие. И люди вокруг вас будут на вас по-другому смотреть. Другую табличку давайте сделаем. Она будет состоять из 3 колонок. Она будет очень простая и очень короткая. В первой колонке мы с вами напишем, что ожидает Бог, чтобы люди сделали. Что ожидает Бог, чтобы они сделали? Что ожидает Бог, чтобы они или люди сделали? Во второй колонке, что они сделали или что они делают? Что они сделали? И третья колонка, результат их выбора. Я думаю, что просто, да? Потому что, ну, на самом деле, в этой главе Бог показывает 5 вещей, которые Он хочет, чтобы человек сделал. Давайте. Первое. Нужно прославить Бога. Первое. Прославить Бога. Слушайте, а это очень интересно. Что значит прославить? Сказать: Господи, славлю Тебя. Что такое прославить Бога? Мы с вами много раз говорили, да, и вчера даже на свадьбе вспоминали об этом, да. Что такое слава? Вас. Книга Исаии, 47 глава. Вас, носящих имя Мое, создал Я для славы Своей. То есть, если ты носишь имя Христа, ты христианин, то ты создан здесь на земле для славы Божьей. Что означает прославить Бога? Да будь славой Бога в своем поведении. А если у тебя мат на устах? А если ты ведешь себя непотребно? А если ты один прав, а все остальные неправы? Ну, не бывает. Надо здесь жить так, как должен жить христианин. Будь христианином, и все будет нормально. Не называться, а быть христианином, да? Итак, Бог ожидает, что нужно прославить Бога. Второе. Возблагодарить. Слушайте, неужели нам не за что благодарить Господа? Вот каждому, на каждый момент нашей жизни, вот неделя сейчас прошла. Попробуйте перечислить, знаете, есть такой гимн «Милости Господни, вспоминай, считай», да? Все их до единой в сердце сохраняй. Или есть, читая, например, Ветхий Завет, как поступали мужи веры. Авраам, Моисей, когда Бог делал что-то, они ставили памятник. Ну, чтобы на всякий случай, чтобы не забыть. И когда потом с детьми будет проходить по этому месту, ребенок спросит: папа, что это за памятник? А, сынок, я был, чуть было не запамятовал. Бог то-то и то-то, то-то сделал в моей жизни. Запоминать, замечать те благословения, которые получаем от Господа. Благодарить, не забывать. Каждый день есть за что благодарить. За каждый вздох есть за что благодарить. Третье. Поклоняться Богу. Ну, прямо по тексту мы идем, да? Поклоняться в сердце. Не поклоняться так, что обязательно, что люди должны видеть. Служить Богу. Слушайте, и вот в этом во всем Бог делает такое, что мы имеем возможность получать от этого удовольствие. И последнее, совершенно верно, познать, прилагать заботу о том, да, иметь Бога в разуме. Иметь Бога в разуме. Бог ожидает этого от каждого человека. А что сделали эти люди? Давайте посмотрим здесь. Говорите. Что они сделали? Нужно прославить Бога. Что они сделали? Не прославили Бога. Еще что они сделали? Не возблагодарили Бога. А суетились в умствованиях своих, да? Еще что сделали? Вот Антон говорит, ну только текстом давай. Поклонялись идолам, то есть они славу превратили в образ. Называя себя мудрыми, обезумели. Называя себя мудрыми. Да я лучше знаю, как надо. Да вы что? Я лучше знаю. Славу превратили в образ. Славу превратили в образ. И результат их выбора, давайте запишем сначала, да. Славу превратили в образ. И последняя колонка. Результат их выбора. Безумие. Да, обезумели. Безумие. Вместо Творца поклоняться птичкам. Заменили истину ложью. Но это как бы что они сделали, поэтому давайте не будем это писать, не надо, да? Вот результат их выбора безумия, это есть. А вот вместо Творца поклонялись птицам, это есть. Нет, это результат их выбора. Это безумие. Да. Разные предметы для поклонения себе придумали. И, конечно же, результаты их выбора, они идут вот с 29 стиха. С 29 по 32 стих. Все их поведение является результатом их выбора. Причем интересно, что там два раза стоит слово «исполненный». Что такое «исполненный»? Мы говорили с вами много раз об этом, да? Наполнение, ты полный, исполнение переливается. От того, что у них такое мышление, аж переливаются из них вот эти вот поступки. Они вокруг, вот он идет, он даже не думает об этом, он не стремится к этому, да? Эти поступки, они постоянно вот вокруг него, переливаются через него. Свойственны ему, совершенно верно. То одно вылезет, то другое. То есть, посмотрите, все их поведение – результат их выбора. Они не сделали 5 вещей, которые Бог ожидал от них. вот этих пять вещей не сделали. Вот это вот может быть в любом наборе. И результат будет, там очень много перечислено, не означает, что все вместе. 24 и 28 стих говорит о том, как Бог прореагировал на их мудрость, да? Бог предал их мудрости, их выбору, а дальше уже идут результаты их выбора. Люди исполнены этим поведением, как результатом их выбора. И теперь я предлагаю вам в заключение, чтобы у нас была какая-то целостная картина об этой первой главе послания к римлянам, просто посмотреть на эту главу целиком. С чего там начинаются первые стихи, вот 3-4, посмотрите, например, стих, если прочитаем. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, открылся сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем». То есть первый абзац будет, да, это вот то, что Иисус Христос, он воскрес вообще из мертвых, да, доказав свою силу. Давайте напишем. Иисус Христос доказал, кто Он есть через силу, которой Он воскрес. Нет, это не вывод. Пиши цифра 1. Это первый абзац. Пишем. Иисус Христос доказал, кто Он есть через силу, которой Он воскрес. Это мы сейчас по абзацам смотрим вообще состав этой главы. Иисус Христос доказал, кто Он есть через силу, которой Он воскрес. Дальше. Если посмотрим, следующий абзац, 14-15 стих. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Оттуда Павел пришел, да? То есть вот то, что Иисус доказал, кто Он есть через силу, которую Он воскрес, это стало известным всем, это разнеслось, это распространение. Итак, второе, это распространилось. Следующий абзац. Посмотрите, если мы прочитаем 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть, вот это стало видимо всем. Это всем видно через природу, через творение Божие. Это всем видно через природу, через творение Божие. Люди, Светлана, пиши, это видно через природу, через Божье творение. Следующий абзац, посмотрите, с 21 стиха. «Но, как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их», и так далее. То есть, что выбрали люди? Суету выбрали. Совершенно верно, давайте пишем. Люди выбрали свою суету и обезумели. Люди выбрали свою суету и обезумели. И посмотрите, 24 стих, с 24 стиха здесь. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Бог предал их этому превратному уму. Речь идет об их убеждениях. Бог предал их Бог превратному уму. Все, точка. Понятно, да? Вот то, в чем они стоят, их убеждения, вот Бог в этом их оставил. Посмотрите, дальше идет результат того, в чем они остаются. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана и так далее». Да? То есть, начиная с 29 стиха, результат их убеждений. Они исполнены всех этих мерзостей. Результат их убеждений. Вот все, вот это вот первая глава. Давайте посмотрим, что здесь написано, да? Иисус доказал, кто Он есть через силу, которой Он воскрес. И распространилась эта весть по всей Поднебесной. Это видно через природу, через творение. Но люди выбрали свою суету и обезумели в ней. И Бог оставил их в этом превратном уме. И результат их убеждений, он ужасный. Вот это вот вся первая глава. Очень важно действительно желать Бога больше всего. Очень важно. И только тогда, когда Бог на первом месте, мы захотим поклоняться, мы захотим прославлять, мы захотим удержать это в разуме. Тогда мы будем получать удовольствие. Если Бог будет не на первом месте, ты будешь получать удовольствие от других вещей. Ты будешь получать удовольствие от работы. Ты будешь получать удовольствие от общения в семье. Да, неплохие вещи, но всегда по твоей жизни всегда видно, твои убеждения видны. На первом месте Бог, а он ревнитель. Или не на первом месте Бог. Всегда видно. Не в воскресенье, когда мы приходим сюда все со святыми лицами, здесь 2-3 часа пообщаемся друг с другом, да, высокопарные какие-то слова. Не поэтому видно, а по ежедневному хождению. Нужно держать Бога в разуме. Нужно иметь желание поклоняться Ему. Нужно, чтобы наше поклонение Богу не стало религией. Религия, она всегда связана с усилием. Религия, она связана всегда с тем, что ты прилагаешь какое-то неимоверное усилие над собой. В основном религия, да, это когда человек пытается подняться до уровня Бога. Но Бог сделал совсем другое. Он взял и спустился до нашего уровня. Это не религия. Это то, что Бог ожидает от нас с вами. Если мы не позаботимся удержать Бога в разуме, то Бог оставит нас в наших убеждениях. Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами помолились. Слава Тебе, великий Бог. Слава и благодарность Тебе, что Ты позаботился о всех людях и через творение свое явил Себя. И каждый через рассматривание творения может видеть Тебя и познавать Тебя. Господи, ну о нас Ты так позаботился. Ты оставил нам свою книгу Библию, где Ты рассказал о Себе все. Ты не скрыл от нас ничего. Господи, я благодарен Тебе, что мы можем познавать Тебя, изучая Твое Слово. Я очень прошу, Господи, благослови, чтобы мы прилагали к этому усердие. Господи, благослови, чтобы мы не думали о себе, что мы мудрые, что мы уже достаточно знаем, что мы такие грамотные. Господи, убереги нас от этого, умоляем Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови, чтобы мы пытались познавать Тебя больше и больше, глубже и глубже, теснее и теснее становиться с Тобою одним, чтобы Тебя прославлять. Нашего великого Бога, потому что Ты сила наша. Слава Тебе, мой Бог. Аминь.